те, кто действительно интересуется тем, что же такое все-таки та вера, которой мы принадлежим, в которой мы крестились, в храм, в который мы ходим. Вот это, к сожалению, великому, очень редко бывает внимание к этим вопросам. Как-то идет, знаете, как часы. Вот завели, встает, ну, прочитал там молитву, пошел, и так каждый день, вечером, и одно и то же, и каждый день. И часто даже и мысли приходят о том, а что же такое это наша вера, к чему она призывает, как жить. Вы знаете, не подумайте, что я сейчас что-то хочу говорить от себя, да избавит Бог. Потому что если начну это говорить от себя, то вы все тут же сбежите в эти двери. Задача каждого человека, который встречается с другими православными людьми, и каждый считает, что он принадлежит к этому, заключается в одном – передавать не свои мысли, не свой духовный опыт, слышите, а передавать опыт святых отцов и их учения. Почему я так подчеркнул и сказал «не свой духовный опыт»? Поскольку довольно, ну, часто приходилось бывать за границей, и что я замечал? Как ведут себя католические и протестантские проповедники, пасторы, священники, учителя? Они все делятся своим духовным опытом. Доходит до того, что мальчишка вскакивает сюда на трибуну и начинает вещать о своем духовном опыте. Но это звучит уже просто комично, когда молодой человек, но у него комично звучит, как когда дети что-то делают, и мы смеемся. Делаем глупости. Ну, ребенок, ну что же еще, милый. Но когда уже не молодой, а люди, кажется, имеющие значительный возраст, и начинают делиться своим духовным опытом, то это вызывает глубокое сожаление. Почему? Потому что наш духовный опыт, нас, людей, которые совсем не достигли ничего, которые совсем не очистились от страстей, мы, которых нас не тронуть нельзя ни с какой стороны, и мы начнем делиться своим опытом, каким мы опытом поделимся? Самое большее – опытом только страстей и грехов, а не тем опытом, который освещает, может и должен осветить нас всех. Поэтому задача каждого православного человека, когда мы встречаемся вместе, помните, как апостол Павел пишет, как в храме, когда мы встречаемся, делиться духовным опытом отцов, их надо знать, этот опыт, им нужно делиться, его нужно, им нужно делиться с каждым, с кем мы, так сказать, из своих людей встречаемся. Это очень важное положение, я вам скажу. Вы, наверное, даже не представляете, поскольку не знаете, что такое протестантизм и что такое католицизм. Там святые отцы уже на задворках. Духовный опыт отцов, это, знаете, это прошлое. Это устарелое. Потом, это же кто были? Это какие-то были пустынники, подвижники. Они ничего не понимают в нашей жизни. Они не понимают современного человека, не понимают его проблем. Поэтому что на них обращает внимание? Даже не понимают, до какого может дойти, до какого состояния, не понимают, что святые отцы, кого мы называем святыми отцами, церковь кого называет, это люди, которые путем борьбы со своими страстями, познания себя, своих грехов и своей немощи, познание того, что в нашем болоте только находится, там твари, и уже не с числа, так только они, познав это и познав путь очищения души, могли действительно открыть нам этот путь. Вот почему мы их ценим. Сам Бог удостоверил их, что действительно их опыт является истинным. Это очень важное положение. Я почему еще об этом говорю, что иногда и здесь у нас встречаю вдруг какой-нибудь, ну пусть обеленный сединами, ну и что седина? Как будто седина дает мудрость. Ничего подобного. Если я живу всю жизнь в страстях, каким я был, таким и остался. Хотя бы 1000 лет прожил. Разве в этом дело? И вдруг начинает делиться своим духовным опытом. Меня что-то в дрожь это бросает даже. Боже мой! Вообще, представьте себе, я делюсь. Слышите, я. Все, как? Содрогнулись? Я. Самый корень всех страстей – это я. Все прочие страсти исходят из этого я. Недаром Абу Дорофей сказал, что корень всех страстей – гордость, а из нее 3 кита, на которых строится вся, увы, вся человеческая, мы говорим, мирская жизнь. О, если бы только мирская. На каких 3 китах? Сластолюбие, славолюбие, сребролюбие. Вот 3 кита, на которых строится вся мирская жизнь. Я сказал, мирская. А что такое мирская? А что такое не мирская? Вы что думаете, дело в одежде разве? Дело в состоянии души. Я могу одеть любую одежду и остаться мирским человеком. Можно и одевать, и можно что-то такое иметь. Дело не в внешней форме. Мирское – это что такое? Это тот человек, который не принял твердого решения следовать обету крещения. Какой обет крещения? Отрекаешься ли от сатаны? Я по-русски говорю. Отрекаюсь. Глюнь, дунь. Слышите? Вот обет какой крещения. То есть отречение от всего того, что для мира, для мирского сознания, для мирского состояния души является жизнью. Жизнью самой. К этому именно стремление. Именно сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот 3 эти страсти, которые все исходят из одной. Я. Гордыня. Недаром Феофан Затворник так великолепно сказал, ну, в душах просто, если хотите, просто в гневе, или, ну, в таком рассуждении обращаясь к людям, говорит, сам дрянь, дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Эти люди, кто они? Это я. А это кто? Ведь когда мы осуждаем другого, то слышите, что происходит? Это значит, я говорю по существу, я не такой, как он или как она. Слышите? Гордыня. Я не такой, как прочие человецы. И он хорошо сказал, а сам дрянь, дрянь. Потому что если только он это себе позволяет, и тут же не осуждает себя за это осуждение, не скажет, Господи, прости меня, за это осуждение, то он действительно дрянь дрянью. Знаете, вот на этот грех, кстати, мы почти внимания не обращаем. Ну, знаем, что это грех, конечно, и к батюшке подойдем, батюшка осуждал, простите, да. Это все знают, но не придаем значения, из какого корня он исходит, и какое окно мы открываем к этому корню, когда осуждаем другого человека. Я не такой, как она. Или как он. Поэтому вот это мирское начало. Там сплошь и рядом. Там не только осуждают. Что вы? Возьмите политические кампании. Что там творится? Друг друга на все корки. В чем только не упрекают. Что только не приписывают. Публично. На весь мир. Там это. Это жизнь. Это настоящая жизнь. Так вот, если сегодня попытаться немножечко так поговорить о том, чему же научают святые отцы. Это же очень интересно. Потому что кто бы ни читал святых отцов, каждый знает, что мы прочитали только одну капельку. Одну капельку, ничтожную капельку из океана непознанного. Другие почитали больше. Но дело не просто в чтении. Дело еще и, конечно, в уразумении. Вот почему так ценен святитель Игнатий Брянчанинов? Почему это бесценное сокровище для нашего времени? Потому что он, этот опыт святотический, древних святых отцов, переложил, если хотите, на современный язык. И не просто дело в языке, а переложил это в соответствии с нашим уровнем духовным. Какой наш уровень? Бездуховный. С нашим уровнем переложил. Поэтому его сочинение, его творение, кстати, вот сейчас и уже издали еще раз его трехтомник, и вот теперь готовится к печати еще пятитомник его творений именно, как таковы. Эти его творения – это просто настольные книги. Все говорят, для монашествующих. Ну почему для монашествующих? Почему только для монашествующих? Как один греховодник, ему говорят, ты что делаешь? В конце концов, ты кто? Он, а я не монах, что мне? Вы слышите, какая логика замечательная. Я не монах, все в порядке, мне все позволено. Так вот, творения Игнатия Брянчанинова, они действительно являются сокровищем для всех. Но в каком отношении сокровищем являются? В том отношении, что он не просто переложил на современный, скажу язык, а он применительно к нашему состоянию. Потому что то, о чем писали многие древние отцы, это уже вещи для нас заоблачные. И если мы вздумаем следовать тем вещам, то мы скоро просто будем раздавлены чем? Тщеславием, гордыней и прелестью. Поэтому он то, что нам доступно, написал. И вот то, что он написал, это чрезвычайно важно. Что же самое ценное, на что обращает он внимание? Он, причем не от себя, если вы посмотрите, постоянные ссылки на древних отцов, постоянно у него эти ссылки. То есть он просто, знаете, дал выжимку из святых отцов. То, что для нас как самое-самое важное, самое необходимое для современного человека. О чем же он пишет? О вещах действительно высшей степени важных, и которые, эти вещи, которые буквально исчезают из сознания современного, хотел сказать, христианства, да что христианство, о западном христианстве я и говорить не хочу, там его вообще нет, исчезает из современного православия. А о том я и говорить не хочу, о западе. Там все, там христианство подменили, приспособили христианство к мирской жизни. Все христианство стало мирским насквозь. Если вы хотите убедиться в этом, то сейчас это очень нетрудно сделать. Только посмотреть хотя бы проблематику, название тех конференций, симпозиумов, которые ведутся там. Вы просто ахнете. Ни одной конференции, ни одного собрания, о котором сообщается, не посвящено вопросам духовной жизни. Ни одного. О чем говорят? Вот пример, очень сильный пример, который приходится приводить постоянно. Одна всемирная христианская конференция под названием «Спасение сегодня». Как? Воспринули? Во! «Спасение сегодня» всемирное. Приезжают наши представители, там было двое от нашей церкви, и сообщают. О каком же спасении сегодня там рассуждалось? А там было порядка 2 с лишним тысяч человек от почти всех протестантских церквей, от католической церкви. Конечно, от православных церквей тоже самые были, но православные были, это знаете что? Это капелька небольшая. В основном это протестанты. И о чем же они говорили? О каком спасении сегодня, оказывается, это спасение голодающих, спасение от болезней, которые постигают очень многие народы и людей, спасение от невежества, от безграмотности, спасение от засилия транснациональных корпораций, спасение от апартеида, спасение от незримого, но совершенно реального рабства, от угнетения, И когда какой-то из смелых православных выступит, сказать, разрешите, ну что вы хотите сказать? А мы же забыли. Забыли о самом главном. А душа-то чем наполнена?
Они на него посмотрели, ну и динозавр. Откуда ты явился? Какие допотопные люди. Спасение души. Какой души? Какой души?
Слышите, современное западное христианство полностью ушло от того самого главного, то есть не только главного, а от того единственного, ради чего пришел Христос. Если бы он пришел для спасения от всех этих вещей, то он бы, наверное, отменил бы рабовладельческий строй, правда? Но родился, во-первых, он сыном императора, стал бы императором, естественно. Отменил бы рабство, создал бы самые лучшие условия для развития науки, искусств, правда же? Утвердил бы самые лучшие законы. Но ничего этого нет. Вы знаете, уже идет сильная кампания против Христа. Он ничего не дал людям. Что он дал людям? Накормил 5 тысяч, 4 тысяч, 9 тысяч человек, что ли? Ничего себе, спаситель. А еще что сделал? Да ничего больше, чудеса творил. Спас отдельных людей от болезней. От болезней, слышите? Прочие вещи от него. И все. Идет кампания против самого Христа. Вплоть до того, недавно мне прислали одну фотографию из Америки, где идет своего рода демонстрация с плакатом, на которой написано: «Если Христос опять придет, его нужно убить». Не удивляйтесь, что нужно миру, скажите. Что нужно миру? Хлеба и зрелищ. Вот что нужно. Благоденствие на земле. Вот что нужно. И, к сожалению, вот эта увлеченность, я бы сказал, устремленность исключительно только к земным, так называемым благам, все больше поражает и, увы, православный народ. Хотите доказательства? Сейчас приведу. Приведу доказательства. Возьмите диктофончик. Подойдите к длиннейшей очереди. Вот здесь к вам приезжают. Постоянно. И спрашивайте одного за другим. Вы приехали к преподобному Серафиму приложиться. Что вы просите? О чем вы молитесь? Я думаю, что эти ответы вас очень удивят. В большинстве случаев, подавляюще, речь идет о чисто земных проблемах. О скорбях, о болезнях, о неприятностях, о несчастьях и так далее. Я думаю, редко-редко, дай Бог, если встретится вам человек, который вам скажет вам: «Я приехал» или «Я приехала, я не могу никак победить своего тщеславия». Когда меня ругают, я расстраиваюсь. Когда меня хвалят, мой нос прилипает к потолку. Преподобный отче Серафиме, помоги мне избавиться от этой гадости. Много вы найдете таких? Ой, как я сомневаюсь. По крайней мере, я не знаю, вы-то здесь можете проверить. А вот я знаю, в Москве, когда приводили поезд Пресвятой Богородицы там, или еще другие, длиннющие километровые очереди. И проверка, не проверка, а просто так, ну, сверлый референдум. Идемте, вы о чем говорите, вы что хотите? Вас что беспокоит? Сплошные, слышите, земные проблемы. Земные. То есть, оказывается, я, будучи православным, я беспокоюсь больше всего. И, к сожалению, единственное, о чем, оказывается, это о своем земном благополучии, которое, если у меня есть хоть грамм ума, я знаю, окончится неминуемо. богатейшие, слабнейшие люди умирают так же, как и нищие, как и бомжи. Хоронят только по-другому. Только и всего. Все останется. Я сказал, видите, на Западе все оставили. Они уже открыто проводят конференции, съезды по вопросам, которые не имеют никакого отношения к духовной жизни. Ну ладно, Запад. Он же давно прогнил в духовном отношении. А вот уже беда совсем, когда есть и православные, всю свою душу уже полагают на то, чтобы только получить земные какие-то блага. Вот это уже печально. Как важно было бы, кстати, может быть, об этих вещах даже говорить тем же паломникам. Забудьте, не забудьте, пожалуйста, что корнем всех нестроений, всех наших бед, всех наших несчастий, всех наших душевных расстройств является что? Я. Грех. Если не будет исцелена душа наша, никогда мы ничего не избегнем. Никаких внешних неприятностей. Да и потом, эти внешние все вещи, это только показатель, что еще Господь еще заботится о нас. И посылает, не одумается ли человек, а что такое, почему у меня такое? Не одумается ли? Не обратится ли к Богу с покаянием? Не поймет ли, что это жизнь них, которая исчезает, может исчезнуть во мгновение ока, в любой момент. И никто не знает, когда. В чем же суть-то все-таки православия? Я совсем не собираюсь сейчас говорить о догматической какой-то стороне, догматическом учении. Почему? Скажу по секрету. Нам очень немного надо знать из того, чем занимается богословие. Чуть-чуть. А чем занимается духовная школа, вы знаете, много лет, вот такие талмуды, догматические богословия, сравнительные, канонические, Господи, исторические, чего там только нет. Но в них только одного нет. Самое главное. Из богословия нам надо знать очень немного. Если хотите знать что, очень просто. Мы исповедуем единого Бога в трех ипостасях. Мы исповедуем, что Сын Божий воплотился, нас ради, пострадал, умер и воскрес ради нашего спасения, что Он создал Церковь, Он дал нам таинство, Он призвал нас к покаянию, Он дал нам свое причастие. Я вам скажу, почти больше ничего почти не надо. Он обратил наше внимание, мы должны молиться, обратил внимание наших молитв, но это уже духовная жизнь. А из догматических истин, ну посмотрите, я сказал почти все. Ну, не знаю, что я пропустил. Почти все, больше ничего не нужно. Из догматических. А вот духовная жизнь, это как раз самое, я бы сказал, важное и самое оно и тонкое, к сожалению, который ускользает от нашего внимания или часто покрывается, совсем закрывается подчас вот этой внешней одеждой, и одеждой не в прямом смысле, в переносном говорю, внешней одеждой церковного благочестия, церковных обычаев. Вот. Только этим закрывается. Что закрывается? Что самое главное? В Евангелии мы находим совершенно потрясающий факт. Я вам скажу, удивительный просто факт. Факт, который свидетельствует о том, что христианство – это религия удивительная. Что это религия, которую не мог создать человек. Это религия, действительно данная только Богом. Что же такое мы там находим? Мы находим то, чего никогда не было. Вам, конечно, едва ли приходилось так знакомиться с учением других религий, но скажу вам, касаясь уже духовной жизни, где вы найдете такой факт, в какой религии найдете факт, чтобы первым в рай пошел бандит, у которого руки по локоть в крови, который сам признался, что достойно нас распяли на кресте, мы достойны этой казни. Ну-ка поищите. Не найдете. Не найдете. Любая религия вам скажет, спасаются праведники. Кстати, и мы сейчас тоже говорим, праведники так спасаются. Грешники. Ну, я же не грешник, понятно. Грешники погибли. Но праведники спасаются. Слава тебе, Господи. Что они такой, как прочие человецы. Вы слышите? Это совершенно потрясающий факт, на который, вы знаете, мы мало обращаем внимания. Никогда ни в какой религии, и даже представить себе не могли, что вот такой негодяй, он в рай. Вы что? Вы что? Издеваетесь, что ли? Насмехаетесь, что ли? Но если бы это только приводит женщину, помните, взятую, и он вместо того, чтобы побить ее камнями, а он, кто из вас без греха, первый, бросьте камень. Еще стыки совести еще были у тех, которые привели. Разошлись потихонечку. И что Христос сказал? И я тебя не осуждаю. Вы слышите? Это вообще уж невероятно. И я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Это же удивительно просто. Это было настолько вопреки всему иудейству, иудейской религии, что там они они приходили просто в ненависть. Помните, сколько раз они выходили, устроили заседание, как погубить его, убить. Он нарушает основы религии. Спасаются только праведники. А кто праведник? Интересно, кто праведник? С точки зрения всего дохристианского сознания. Праведник тот, кто исполняет все законы данной религии. Эти законы, если касаться хотя бы иудейской религии, того времени, в которой жил Господь Иисус Христос, они касались чего? Вот этой всей внешней церковной жизни. Они знали, когда храм, знали, какие жертвы нужно принести, какие нужно, когда принести барашка, когда теленочка или голубочка. Все это не знали. Ну, перевод на наш язык, это что значит? Знать, когда служить молебен, когда служить такую-то службу, когда секую-то службу, когда свечки поставить, лампадочки, когда посты, да, когда не посты. Все, в общем, все как положено. Знаете, красота-то какая. Не жизнь, а малина. Все как положено. Вы обратили внимание, кто осудил Христа на смерть? Праведники. Обратите внимание, праведники в кавычках, конечно, которые исполняли все церковные предписания, слышите, церковные предписания, то есть касающиеся внешней церковной жизни, скрупулезно, вплоть до того, что мыли чашки, котлы, скамьи, если ходили на какой-нибудь торг, не общались с этими, внешними, с язычниками, ну, на нашем языке, с мирскими. Да, с презрением относились к ним. Ух, эти мирские. Как это можно с ними даже общаться? Да. Кто они передо мной? Слышите, они распяли Христа. Почему? Во-первых, гордыня. Мнение о своем величии, своей праведности. Мнение о своем достоинстве перед Богом. Забыли, что достоинство перед Богом чем измеряется. И вот формула, если хотите, замечательная. Мерою смирения получает человек божественную благодать. Мерою смирения измеряется духовный уровень человека. Это прям красной линией проходит через все святоотеческое учение. Что такое смирение? Что такое смирение? Ох, как это важно понять. Потому что часто под смирением просто разумеют овечку. Да овечка даже где у вас такая? А волк и смиренный. А христианство говорит, что люди тоже рождаются и овечками, и волками, и тиграми, и лисичками, да, и змеями, и зайчиками, и медведями. У каждого своя выпирает что-то такое, что-то. Или страсть выпирает, или какое-то, ну, скажем, такое привлекательное какое-то свойство. Что такое смирение? И вот здесь очень важно посмотреть, действительно, что говорят святые отцы о смирении, что это такое, как оно выражается. Это важнейшее положение, по крайней мере, одно из важнейших положений православного христианского учения. Что же оно здесь такое? Оказывается, оно вот что такое. Я думаю, что, в общем-то, если я захочу, я могу жить свято. И вот я захотел. Все. С завтрашнего дня никого не осуждаю, никому не завидую. Не тщеславлюсь, не унываю от поношений. Ем очень в меру, не объедаюсь. Иду по городу, у меня глаза не вращаются вот так, как тарелки во все стороны. Ну, то есть, ну, праведник. Принял решение. Господи, благослови. Буквально через минуту. Знаете, это просто искушение. Буквально через минуту звонок. Так, что? Она, стерва такая. Ах, ты куда ее надо в преисподнюю? О, так я же решил никого не осуждать. Сел за стол. Боже мой, стол такой хороший. Да еще немножечко выпить, ну просто подол. Продохнуть не могу. Так я ж только что решил. Хотел не завидовать, а вдруг тут сосед купил машину куда лучше, чем у меня. Ну, знаете, я же померить буду сразу. От скорби. У него лучше, чем у меня. Хотел не раздражаться, а тут эта дура подошла, и мне тут такой этот урик, вот что это, я не знаю, что с ней делать. Что такое смирение? Смирение приобретается, во-первых, действительно решимостью человека жить по всем заповедям Евангелия. Не по некоторым. Я никого не убивал, вы знаете? Никого не грабил, не воровал, семье своей верен, законы все исполняю. Ну как? Ну, праведный человек. В церкви хожу, исповедуюсь, причащаюсь регулярно, записки подаю, и просто не заказные, и сорокоустные, и на год. Ну как? Жилье можно канонизировать? Слышите, какой праведный? А внутри что творится? Все страсти живы до одной. Совсем праведный снаружи, и сущий сатана внутри. Мы касаемся такой темы. Боже мой, мы подходим к пониманию чуть-чуть православия. Православие все устремлено куда? Там, где скрыто Царство Божие, а оно внутри нас. Но это Царство Божие доступно и дается только тому человеку, который решил жить по заповедям Божьим, по евангельским заповедям, а не по этим мирским, не по этим внешним религиозным требованиям, которые я перечислил. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Хорошо? Хорошо. Хорошо, но мало. Я могу не делать другому, чего я не хочу. Я не делаю, я живу себе тихонечко, все в стороне. Но меня не тронь. Вот тогда узнаешь, что у меня во внутрях живет. Какой ангел там внутри у меня. Так вот, человек... Кстати, таких, я не знаю, наверное, редко можно встретить. Может, я ошибаюсь, правда. Очень редко. Кто действительно решил, подумал, и, наконец, серьезно принял решение. Все, отныне, Господи, насколько у меня будет сил? Насколько я могу? Я постараюсь жить по Твоим заповедям в любой ситуации, в любом положении, в любой жизненной какой-то неприятности или, напротив, благополучии постараюсь жить. Человек, христианин, который принял такое решение, а повторяю, я не знаю, много таких или нет, извините, я не знаю, вот прозорливости не достиг, вот я, к сожалению, думал, как профессор дадут, так сразу прозорливый. Все начну видеть, всех на свете. Так, вот человек, который примет это решение, жить по Евангелию, тогда он начинает видеть удивительную вещь, чего до сих пор практически не видел. Что начинает он видеть? Оказывается, я грешный. Нет, ну я если бы меня спросили, грешный нет, то, конечно, грешный. Но попробуйте вы мне сказать, что я грешный. Я вам тогда скажу. Вы сами грешные. На себя посмотрите. Мне вдруг начинает открываться, оказывается, я ни в чем не могу исполнить ни одной заповеди. Даже, кажется, благотворю. И тут я уже как доволен, славь тебе, Господи. Доброе дело делаю. И тут у меня уже тщеславие мое. И тут уже я чувствую уж свою праведность. Уже мне начинает как на дрожжах переть. Праведность моя. Как я добро много творю людям и делаю, как помогаю, как смиряюсь. О, как смиряюсь еще особенно. Тут уже совсем, уже святой. Так вот, оказывается, только на этом пути, на пути принятия твердого решения, человек начинает видеть самое главное, что он грешный. Причем не просто грешный, он видит, ни одной заповеди я, оказывается, не могу исполнить так, как говорит Господь. Ни одной заповеди. Даже там, где, кажется, по внешности я исполняю, там, оказывается, нарушение сплошное. Тщеславие, гордыня, самомнение, видение себя праведным и так далее. То есть беда еще хуже. Хуже, чем даже, чем грехи. Наверное, вы все знаете удивительные изречения отцов. Удивительные. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Тот, кто не усвоит этого себе, тот, кто не примет и не поймет этого, я вам скажу, тот еще ничего в христианстве не понимает. Ничего. Вся его духовность – нуль. Или отрицательная величина. Святые оплакивали свои добродетели, как грехи. О, Боже мой! Вот это факт. Найдите вы такое в какой-нибудь религии. Попробуйте-ка. Изучайте. Нигде не найдете такого. Христианство – это действительно божественная религия. Христианство – это нечто уникальное совершенно. Совершенно иное понимание духовной жизни, которого нет нигде. Еще бы, добродетели, как грехи. Я дарю направо-налево, я строю, я делаю, я так отношусь, ухаживаю за ближними и так далее. Так и это грехи. Загляни, голубчик, чуть-чуть поглубже в себя и увидишь, что скрывается за всем этим. Какая змейка там ядовитая свернулась клубочком и язычком своим лижет меня. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Господь Евангелие показал нам, кто спасается. Кто спасается? Праведники распяли Христа. Грешники, ныне со мной будешь в раю. Вот парадоксальное явление. Ой, какой, какая картина! Неслыханно, невиданно. Я помню, учились в семинарии в академии, и нам говорили, вы избранники Божьи, и мы таяли от восторга. Мы избранники Божьи, идем. А чего в нас напихано? Просто диву даешься. Нам учителя говорили такую вещь, просто развращали нас, прости Господи. Избранники Божьи, от того, что в семинарии учимся в духовном. Я думаю, может, и вам тоже, когда монашествующим, тоже, может, говорят, что избранники Божии. Учтите, да, не подумайте что-нибудь недолжное. Беда будет, полная беда, катастрофа. Христа распяли эти так называемые избранники. А те, которые с точки зрения церковного суда того времени были грешниками, окаянными, с которыми общаться не хотели, первый в рай вошел. Мытаря Господь поставил в пример, а не фарисея. А вы же помните, кто такой фарисей, который давали обет тщательно исполнять весь закон Божий. Вы слышите? Вот кто такой фарисей. И Господь сказал, что? И показал внутренний мир этого фарисея. Какой это внутренний мир? Слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди или как этот мытарь. Ух, как замечательно показал. Это просто поразительно. А вспомните, как и чего достигали великие святые. Они достигали, если хотите, того состояния, которое вдруг неожиданно. Это же промыслом Божьим просто. Но который на своем пути показал разбойник правды. Читаем утреннюю молитву. Макария Великого, которого называли земным Богом. За что? За необычайное милосердие к согрешающим. Согрешать, то есть кому? К негодяям, преступникам, убийцам. Вором за необычайное милосердие. И как же этот святой молится? Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же, сотворив благое пред Тобою. Услышите, этот земной Бог произносит такие слова. Ничего доброго я пред тобой не сделал. Очисти меня грешного. Этот человек, который достиг высочайшей степени освящения, обожения, причастности Богу, николи же сотворив благое пред тобою. Вы подумайте, это подвижник. Подвижник каков? Николи же сотворив благое пред тобою. Никогда. Это что такое? Что, лицемерие пред Богом, да? Просто так слова смиренные, да? Смиреннословие. Да избавит Бог. Это хула на Духа Святого просто будет. Это был вопль души. Вопль. Эта молитва была. А не смиреннословие. Вопль того человека, который действительно ощутил некую близость к Богу и увидел, что перед Богом само небо нечисто, а уж тем более и мы. Пимен Великий, опять Великий, что говорил? Поверьте, братья, куда будет вешен сатана, туда буду вешен я. Это что такое? Слушайте, мы эти вещи считаем, слышим и продаем значение. Вы подумайте, это, кажется, вершина духовного достижения. Как они себя чувствовали? Всесуй Великий умирает. Лицо, как солнце, просветилось. Братья, собравшиеся, не могут даже смотреть на его лицо от сияния света, исходящего от него. А он умоляет ему еще дать время на покаяние. Вот кто праведник, оказывается. Вот кто праведник. Степень видения своей греховности, своего недостоинства, степень действительной праведности пред Богом. Смирение что такое? Вот оно смирение. Боже, очисти меня грешно, яко николи же сотвори благое пред Тобою. Смирение это есть вот то состояние души, которое видит все непотребство своей души. И это непотребство не просто так увидеть, потому что мы видим одну грубятину только. Обругал кого-нибудь, это я вижу. Не говорю, там украл, еще что-нибудь такое. Мы видим одну грубятину. Знаете, как безрукий человек. Что он видит? Что он видит? Не знаю. Кто там? Помнишь, как у Гоголя подъезжает Чичиков к селению Плюшкина? Ай, мужик, ай, баба. Никак не поймет, кто же там такой, мужик или баба. Слышите, смирение – вот что такое. Состояние души, начавшей видеть свою всю поврежденность, всю испорченность. Вот что такое смирение. И мы видим здесь, действительно видим Бога. Какого? Что здесь видение этого открывается в душе Царство Божие. Какое Царство Божие? Серафим Саровский. Он не мог иначе обращаться к людям, приходящим, как радость ты моя. И все это видели, действительно, какая радость исходит из души его, какая наполняет его, это его смиренную душу, какая наполняет радость Божия. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, благо дать. Смиренная душа наполняется этой неизъяснимой радостью, этим миром наполняется. Наполняется любовью ко всем людям, без различия их веры. Слышите, даже веры. Веры, слышите? Атеист, мусульманин, буддист, кто угодно. Любовью наполняется сердце этого человека ко всем людям, как пишет Исаак Сирин. Что есть сердце милующее и восклицает? Это есть любовь ко всему творению, каждому человеку, к самим бесам, вы слышите? И не может оно насладиться этой любовью. Не может без сострадания, без слез смотреть на страдания какие-либо. И дальше что прибавляет? Если бы даже десятикратно в день пришлось быть сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы этим. Оказывается, смирение – это есть вот то свойство души человеческой, которому Господь сам приходит, который есть любовь и наполняет сердце любовью ко всем и ко всему. Смирение что дает человеку? Помимо этого божественного, так сказать, дара, в плане нашего общения, я, когда вижу, что я весь насквозь пропитан грехом, у меня рот не откроется осудить другого человека. Мне стыдно просто будет.
Мне стыдно осудить другого. Как я осужу его, когда я знаю, кто я? Я весь прокаженный в проказе, а тут вижу у человека болячка на руке. И я что, буду? О! Да? Посмеяли? Что вы? Я скажу, насколько он лучше меня. Смирение, проистекающее из познания себя, своей греховности, делает человека источником любви ко всем людям. Закрывает рот ему на любое осуждение. Не может он уже осудить другого просто человека. Не может. Правда, не смешивайте с рассуждением, когда деловое какое-то дело. Это вопрос другой. Ты не так делаешь, нужно делать вот так. Это совсем другое дело. Я говорю, осуждение. Не может он осуждать. Кстати, вот один из критериев. Лакмусовой бумажкой. Я чувствую, что я хороший. И вдруг, раз, оказывается, я осуждаю. Неужели я плохой? Да. Святые отцы говорят, а если ты осуждаешь, значит, ты гордец. Надо же, это мне в голову не приходило. Вы слышите, как замечательно-то. Я могу о себе судить по своему состоянию какого, по своему отношению, хотя бы в этом только плане. Если я осуждаю, значит, кто же я? И, кстати, и сам Христос сказал, что ты, говоришь, дай выну соринку из глаза брата моего, вынь бревно прям из своего, тогда увидишь. Вся духовная жизнь по учению святых отцов вся сводится к тому, чтобы приобрести состояние видения своей греховности. Оно является той твердой базой, твердой основой, на которой только... Знаете, что происходит? О! На которой только я начинаю понимать, зачем мне нужен Христос. Пока я хорош, и пока я слав Тебе, Господи, пока я не такой, как прочие человецы, мне Христос вообще-то зачем нужен? Скажите. Не знаю, зачем Он нужен? Ну, нужен венец мне на голову только. 1, 2, 3. Вот это наградить меня, это надо. Своими дарами. Но спасать, Христос Спаситель, Он мне не нужен. А мне нечего спасать. Я и так хорош. Вы понимаете, почему Христос неприемлем? Почему Христа не принимают? Почему Христа ненавидят? Почему Его распяли, гнали и гонят до сих пор? Почему? Понятно? Спасите, а я и так хорош. Соседку мою, ну ее тогда откажут спасать. Да и спасать ее нечего, она уже вообще. А меня? Оказывается, вот это видение своей души, видение поврежденности этой своей души, видение греховности ее, видение неспособности самому исцелить свои страсти, это приводит меня к чему? К искреннему обращению ко Христу. Господи, Ты меня помилуй, Ты меня спаси. И искреннее покаяние, слышите, искреннее покаяние не перед священником просто, перед священником само собой, я не об этом говорю, а не просто перед священником, когда назвал, да еще лист вот такой напишу, да, вот, и давайте, батюшка, прочитаем, тра-та-та-та-та-та-та. Да, это называется покаяние. Так, не об этом речь идет, а речь, когда действительно человек увидит, кто он, что он ничего не может сам сделать, не может справиться ни с одной страстью, ни с одной справиться. Вот тогда он обращается ко Христу. Господи, Ты меня только помилуй. Ты помоги. И что происходит? Пиши, что происходит? На искреннюю эту молитву, на искреннее осознание своей греховности отвечает Господь. И я вчера не могущий, весь зеленеющий от зависти, сегодня как-то чувствую спокойно. Ну и пусть что у него лучше. А мне что? Вдруг происходит успокоение. Вы слышите? Успокоение происходит. Господь приходит, ощутимо приходит, исцелять начинает душу от страсти. Боже мой, это какое благо! Вот где начинается вера во Христа. Вот когда она начинается, вера во Христа. До этого была, знаете что, как говорит Феофан Затворник, умывая только веру одной головой. Я верю, что Христос был. Верю, что пришел, все, он, все верю, во все верю. И дела нет никакого мне до него. А здесь я начинаю постигать, что он действительно спаситель мой. Он действительно спасает меня от этих постоянных всего расстройства моей души, от моих грехов, исцеляет меня, дает мне благо, дает мне мир, утешение дает, радость дает, если хотите. Все. Я начинаю, вот, оказывается, вот он спаситель. Вот, оказывается, Христос. Наконец-то я начинаю видеть его как спасителя. А до этого я просто, признавал. И бесы веруют, и остаются бесами. И я верю, и оставался, каким я был, таким остался. Вот, оказывается, что происходит, в духовной жизни. Правда, нужно сказать, может быть, что духовная жизнь совершенно невозможна, слышите? Невозможно совершенно без молитвы. Совершенно невозможно. Вообще религия невозможна без молитвы. Нет ее, пока нет молитвы. Но я сказал о чем? Молитвы. А вы знаете, какой соблазн идет всю историю? Очень ловко подменили молитву вычитыванием молитв, слов молитвы. Так ловко подменили, что слава тебе, Господи, отбарабанил утренние там правила, и все в порядке, слава тебе, Господи. А мне спрашивают, а вы помолились? Ну что, я почитал. Нет, я вас спрашиваю, помолились или нет. Ну, отвечай честно. Нет, я в это время на Соломоновых островах был. Послушайте, страшная вещь, которая зашла, возникла в христианстве. В результате человек может прожить 100 лет в церкви и остаться без всякого плода. Без всякого плода. Это такое коварство, такой самообман невероятнейший, когда мы молитву, обращенную к самому Богу, ко Христу, подменяем вычитыванием слов молитвы. Какой ужас! И называем это дерзанием. Попробуйте как архиерею подойти и начните ему так лопотать. Та-та-та-та-та-та-та, ваша высокая. Тут же за дверь выскочим. Это мы понимаем. К человеку мы так не будем. Еще с каким вниманием будем следить за каждым словом, как мы говорим. А к Богу как часто обращаемся. Твердое святоотеческое учение. Нет молитвы там, где нет внимания. Твердое. Более того, молитва, совершаемая без внимания, это есть оскорбление Бога. Это есть богохульство. О чем идет речь? Не о том, что мы можем взять и сразу начать с полным вниманием. Господи, наша мишка, наша головка настолько слабенькой уже стала, что мы одного грамота с трудом поднять не можем. Нет, речь идет не об этом, а когда мы принимаем принимаю вот это невнимательное отношение к молитве за молитву. Я должен знать, вот я начал молиться, рассеялся. Господи, прости. Опять собираюсь. Опять. Вот, слышите? Путем такого понуждения себя к вниманию, человек постепенно привыкает к внимательной молитве. Но если он на это не обращает внимания, если он это вычитывание признает за молитву, он так и остается мертвечиной. И это может сделаться, вы знаете, это ужасной болезнью может сделаться, когда человек не обращает внимания на то, с вниманием ли он совершает молитву или без внимания. Если он не обращает на это внимания, на то, что моя молитва невнимательна, и я считаю ее уже за молитву, представляете, какой самообман. Я считаю это за молитву. Интересно, какому Богу ты читаешь? Однажды пришлось просто сказать в одном месте, очень почтительном месте, когда перед обедом прочитали «Отче наш». Один. «Отче наш» уже и 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77,
туда, мне просто интересно очень.
Вот до чего можно докатиться. До буквально оскорбительного отношения к Богу. Так вот, правильная молитва только тогда бывает, когда она совершается с вниманием. Рассеялось внимание, опять надо собирать. Рассеялось, опять надо собирать. Таково учение святых отцов. Не людей каких-нибудь, нет, а святых отцов. Вот это духовный опыт. Вот это духовный опыт. И если ты не собираешь внимание, а продолжаешь без внимания молиться, то знай, ты будешь мертвечиной, будешь трупом. А как он сказал Господь, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Всю жизнь, еще раз повторяю, можно провести так, не обращая внимания на самое главное, что только делает человека религиозным, на молитву, и остаться пустым, звенящей бочкой. Так вот, кстати, это относится и к непрестанной молитве, но это уже, не знаю, это уровень уже высокий, но приходится постоянно повторять слова. Один очень интересный эпизод старца Серафима Глинского. Такой, как его? Схиархимандрит? Серафим, не помните? Может быть?
Романцов.
Кто?
Романцов.
Романцов, да-да-да, Романцов. Вот. Серафим Романцов. К нему пришел монах, ну и говорит, вот, батюшка, я вот все-таки милостью Божию все-таки стяжал непрестанную молитву, вот, благодарю Бога за это. Ну, открыл ему свою душу с удовольствием. На что и получил ответ. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают, угадайте, к руганию. Тот бедный, как ушатом холодной воды его облили. Он-то пришел, слава тебе, Господи, уже непрестанная молитовка идет у меня. Черточки, все, сверкали. А его ушатом холодненькой водички. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вы, наверное, знаете, как вот там рабочие, как они привыкают. У них через слово всякие словечки так и вылетают. Они даже внимания не обращают. Так и здесь. Молили Иисус, Господи Иисусе Христе, и внимания не обращаем на это. Какой там Господи Иисусе Христе? Главное, идет. Причем, какое еще оправдание? Какое оправдание еще? Не важно, что ты без внимания. Бесы зато знают. Что знают? Бесы знают, когда ты молишься. О, тут они действительно огнем опаляются. А когда так просто, давай-давай, голубчик-голубочка, давай-давай, продолжай в болото втягиваться, чем дальше. Скоро станешь совсем праведным. На небеса возлетишь, еще колесниц только тебе огненную еще осталось. И все. И с этой непрестанной возлетишь. Ух, как он здорово сказал, этот отец Серафим. Ну, кстати, он теперь канонизирован. Это действительно святой человек. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Золотые слова. Оказывается, можно приобрести непрестанную молитву, слышите? Но эта непрестанность совсем еще не говорит о ее верности, о ее благодатности. Непрестанно можно привести, знаете, вон привыкают к произнесению мантр в индуизме. Пожалуйста. И чего достигают, знаете? Какие состояния сладости у них бывают? Что вы? В восторгах бывают. Произносят совершенно как мантры, то есть вот эти слова, заклинания, привыкают к ним. И какие состояния до экстаза доходят даже. Привыкают к непрестанности. Только Бога-то здесь нет. Так, оказывается, может происходить и с молитвы Иисусовой. Бесы радуются, когда мы произносим это бездушно, бессердечно, без внимания, это то, что им надо. Ты, голубчик наш. Теперь ты доволен, у тебя непрестанное, и все, в преисподней место найдется. Не беспокойся, у нас места много. Есть благодатная молитва, она приобретается постепенностью, совершаемой с вниманием. Приходится приводить вот такой пример, как на фортепиано, когда человек никогда не садился. Впервые вот он садится, он еще ищет, где там такая нотка, ре бемоль, до диез и так далее, до ре-ми, фа-соль, ми-си. Ну, знаете такое, да? Вот так вот. Постепенно ищет. Только постепенность приучает его руки к развлечению этих клавиш. И постепенно он привыкает, тогда уже только начинается уже и настоящая игра. Слышите? Постепенно. А если он подойдет и начнет барабанить, скажет, ты что, с ума сошел? Так и молитва. Молитва внимательная приобретается постепенно, трудом, а не бездушным повторением слов молитвы. Так вот, духовная жизнь, конечно же, невозможна без молитвы. Просто невозможно. Молитва это есть наше уже не обращение к Богу, наш контакт, если хотите, с Богом. Он совершается именно только в молитве. Но молитва, совершаемая без внимания, без сокрушения сердца, без покаяния, тем более без благоговения, это уже не молитва, повторяю, а самообман. И я себя обманываю. Кручу четки и обманываю себя. И наслаждаюсь этим обманом. Вот, оказывается, какие вещи-то. Вот отсюда рождается легко прелесть. То есть мнение о себе, самопревозношение, мнение о своей праведности, отсюда укорение, презрение других людей. А мы не знаем, что вот этот нищий там какой бомж, а вдруг он окажется впереди. Он в Царстве Божьем окажется. Могла ли кому-либо когда-либо прийти мысль о том, что этот негодяй, бандит, первым окажется в Царстве Божьем? Никому и никогда. Такой мысли прийти не могло. Так и часто и мы глубоко ошибаемся, когда видим себя выше какого-то презренного по человеческим меркам человека, этого грешника, этой грешницы и так далее. Вообще, я вам скажу, одним из критериев правильного, более-менее правильного нашего состояния является отсутствие превозношения другими людьми. Понимание того, что все мы больны. Мы находимся в больнице, надо же в конце концов понять, что наша земная жизнь – это больница. И мы все в больнице. Мы все больны. Все больны. Ну скажите, ну не стыдно ли в больнице осуждать друг друга за болезнь? Ну, никогда этого не бывает. Ну что, за болезнь осуждать? Ну кто же, у тебя болит рука? Ну негодяй, у меня-то нога. А у тебя рука. Это что ж такое? Откуда такой явился? Чего? Мы все в больнице. В больнице какой? Духовной. И дай Бог нам не осуждать других за их болезни, за их страсти, за отвратительные страсти. Ведь возмущается душа, правда? Мы всегда заметили, вот кто-то неправильно, несправедливо поступает, просто вся душа возмущается этим. А вот что я поступаю сам несправедливо, душа не возмущается, ничего. Я спрятал и все. Лишь бы другие не видели. А когда другие увидят, начинают меня осуждать еще и говорят, ты не прав. Я вот на себя посмотрю, сам такой же. Слышите? Себя никогда не осуждаем. Других? О! Вот это один из критериев, в каком состоянии мы находимся. То есть в состоянии какой-то глупости даже. Потому что если бы мы не были духовно поражены, Христос не пришел. Зачем приходить к Христу? Но Он пришел. Спасать кого? Меня лично. Меня лично Он пришел спасать. Значит, кто же я? Он же меня лично, Он же каждого лично пришел спасать-то. В каком состоянии я нахожусь? И я вдруг начинаю других уничижать. О, Боже мой! Какая же это глупость своей страны? Кто же я? Итак, в духовной жизни мы видим, что только через понуждение себя, точнее, через твердую решимость к исполнению заповедей Божьих, через открывающееся отсюда видение своей греховности, приобретение через это, смирение и видение, что я действительно хуже всех человеков, как это говорили многие-многие святые. Только через это открывается путь в Царство Божие. Где оно? Внутрь нас. Тогда только раскрывается это великое сокровище Царства Божие. Тогда человек начинает постигать ту великую истину, о которой мы слышим. Вкусите и видите, яко благ Господь. Тогда мы узнаем, что такое Царство Божие. Ибо, как писал Исаак Сирин, постарайся войти во внутреннюю клеть свою, ибо, войдя туда, ты войдешь туда, в клеть небесную. Ибо та и другая одно и то же. Ну вот так, видите, это уже сигнал. Начинаем. Это, наверное, вы, наверное, звоните окончательную пару, да? Или нет?
Нет.
Алексей, я сейчас на лекции не могу. Не могу. Да. Вот так. Ну хорошо. Я постарался вам передать. Поделиться чем, ну-ка, своим духовным опытом. Вы это поняли теперь? Да, поняли, ну хорошо поняли. Как один проповедник, вы знаете, на Троицу, это у Мельникова Печерского есть, проповедовал на Троицу, о Троице. Проповедует все, и наконец он стоит с ним, это огромный Фома, мужик. Да ну тебе ударишь. Ну, Фома, понял, что такое Троица? Понял. Отвечай, что это такое? Христос, Богородица и Микола. Ах ты такой сякой! И давай опять проповедь. Кончил. Ну, Фома, понял ты теперь? Что ты? Понял. Отвечай. Богородица, Микола и Христос. Вот так. Так вот, видите, избави Бог нас делиться своим духовным опытом. Убедем, сами погибнем. И других уведем туда. Как знаете, Христос сказал,
Да, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Это точно. А вот святых отцов надо, конечно, почитывать, изучать, назидаться. Ну, хорошо. Ну, а теперь, может быть, какие-то у вас, может быть, есть какие-то интересные мысли, то, пожалуйста. Может, что-то такое непонятное, потому что я всегда говорю что-нибудь непонятное, это я заметил. Потому что всегда бывает вопрос, я говорю, неужели вы все не поняли, что я сказал? Еще он начинает спрашивать, куда годится? Да, пожалуйста.
Я даже сижу, плачу, я даже так фиксно обличаю мою душу греховную. А вот на пару слов, честно, вы хотите же проходить на духа святого.
Что не понял, матушка?
Как
что?
Надо так раскрыть хвала Духа Святаго, маленько раскрыть.
Что именно раскрыть?
Что такое хвала Духа Святаго?
А, хвала Духа Святаго. Все понял.
Если сказать очень коротко, нераскаянность, упорство. Почему, знаете, раскол так строго осуждается церковью? Упорство. Упорство не раскаялись. Вот что такое. Самый яркий пример – это осуждение Христа, Иисуса Христа, на распятии. Ясно было, кто Христос. Правда? Помните, когда приняли решение о его казни? И как приняли? Убить и Лазаря. Как свидетеля, потрясающего свидетеля. Чего? Божественности Христа. То есть, план Духа Святого – это есть сознательное противление истине. Сознательное, еще раз повторяю. Против не по слабости, не по нашему, знаете, неразумию, по нашей глупости, а осознать, я вижу, что это действительно божественная истина. Я вижу и понимаю, что это истина. И сознательно противлюсь этому. И, как я вам сказал, нераскаянное упорство. Ибо нет грехов непростительных, говорят святые отцы. Есть грехи только нераскаянные. Вот это вот хвала Духа Святого. Упорная нераскаянность. Вот так. Так, пожалуйста, может. Ну, нет, я очень рад. Кажется, вопросов нет. Все ясно, правда? Весь путь от земли на небо. Да? Весь духовный путь. Ну, конечно, я о многих вещах еще не сказал. А было бы интересно, конечно. Целый ряд. Что такое страх Божий, правда? А что такое любовь, о которой говорит христианство, правда же? Это верно. Это же, правда же? То же самое. А что такое кротость? Ну, в общем, много. А что такое послушание, кстати? А что это такое? Что такое это духовник? Кто такой? Вопросов, конечно, много. Все эти вопросы требуют такого, ну, размышления. Вообще, у меня есть такая идея, я поделюсь с вами, пока я никому только не говорю, что как мне прочитать лекцию об основных понятиях православной веры. Именно понять. Вот как сегодня мы поговорили о том, что такое смирение. А ведь также надо будет поговорить и о том, что такое любовь, правда же? А о том, что такое страх Божий. Когда святые отцы говорят, что страх Божий есть начало. Начало, если хотите. Да. Без него невозможна никакая духовная жизнь. Видите, а я вам ничего не сказал тогда о страхе Божьем. Слушайте, если я начну так говорить, то я в самом тогда опоздаю. Я только поэтому не говорил. Да. Так вы видите, оказывается, очень много есть из того, что действительно нам было бы так очень важно. Но я очень советую. Обязательно все-таки Игнатия Брянчанина, уж если не читать, то хоть почитывать. Хоть понемножку почитывать. Там открывается же у него действительно, ну просто открывает он духовный опыт отцов. Он же объясняет. Конечно, это 19 век, я понимаю вас. Но, например, очень замечательные письма игумена Никона Воробьева. Вы посмотрите, это же просто живым, современным языком очень здраво объясняет он учение святых отцов о духовной жизни. Иоанна Валаамского, это схигумен Иоанна Валаамского. Но обязательно, как бы хорошо иметь в кепе вот эти вот книжечки, и пусть бы они хотя бы смотрели просто. Глядишь, иногда откроешь и почитаешь, и бальзам на душу. Ну, хорошо, да. Ну, я вижу, вопросов нет. Спасибо, Господи. Простите, если что, я не так. Да, пожалуйста. Так. Я не вижу ошибки. Я не знаю. Душе моя, душе моя, что спишь? Конец приближается. Вон ми, да пощадит тебя Господь. Вон ми к чему? К тому, что конец приближается. Да, услышу конец. Так что я не вижу здесь никакой, да, никакой ошибки. Все хорошо.
Алексей Ильич, а сейчас есть в Индии православие?
Что, 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 что?
Алексей, сейчас есть в Индии православие, в Индии?
Вот я, простите, вот
я хотел бы
вам... Можно сказать два слова, если в Индии православие? В Индии?
В Индии?
Да, в Индии есть православие.
В Индии?
Да.
Нет, там православия нет. Там протестанты. Там протестанты, ну и католики, они по всему миру. Католики, они всюду, у них это все есть. Да, а там протестантизм. У нас самое большее, если, может быть, при посольстве, может быть, так. Сейчас при посольстве, при многих у нас за границей, открываются православные храмы. И во многих странах. Но в Индии я не помню. Ну, потом, если есть, то значит есть. Вот эти Индии, 1,5 миллиарда людей. И вдруг где-нибудь в одном каком-то местечке, может быть, где-то такой, если, может быть, храм есть, можно сказать, что здесь есть. Не знаю, значит, на Луну слетает космонавт, там побудет православный. Есть православие на Луне? Если хотите в Индию, Бог, интересно, знаете, правда. Я спросил их там в Индии, я говорю, ну вот же 1000 богов. Мне ответили, ошибаетесь, профессор. У нас 1 000 000
Ну, они, конечно, это язычество. Да, язычество, конечно, там. Ну ладно, хорошо. Все? Так, еще что-то?
Скажите, что такое послушание?
Послушание вы хотите, чтобы я сказал? Никогда такого опыта я не имел. Я слышал такое. Одного спросили старца, скажите, почему же не стал старца? Он ответил, нет послушников. А я говорю, как нет? Ну посмотрите за батюшками, такой хвост несется послушниц. Ну, боже мой, десятки, сотни, тысячи, а вы говорите, нет послушников. Он так угнулся и говорит, вы, наверное, не поняли. Я говорю, послушников нет, а вы говорите, рабов. Апостол Павел пишет, не делайтесь рабами человека. Каких человеков? Неважно каких, мирских, священных и так далее. Послушник это тот человек, который принял решение жить по христианским заповедям, о чем мы говорили, жить. Но поскольку понимает, что это не так просто, он ищет, где же мне найти руководителя. Ищет. Одному сунулся. Говорят, мой святой, попробовал, нет, он тут же начинает власть. Недавно мне говорят. Одна девушка говорит, говорит, я поисповедовалась 3 раза у одного батюшки. Так, у одного батюшки. Так, и потом она же подходит ко мне и говорит, вы знаете, он мне прислал смс-ку, изволь прийти ко мне на исповедь. Я говорю, как он еще не понимает? Ты что, у него по сути, что ли? Нет. Он что, твой старец? Нет, он молодой, ему лет 40. Я говорю, что это такое? Преподобный Сергий, знаете, что говорит? Радонежский. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Это жажда сана.
Видимо, эта страсть, она особенно легко поражает людей невнимательных, принимающих сан. Так вот, послушник – это тот, кто ищет действительно исполнение всех евангельских заповедей, максимально, насколько это возможно, но прекрасно понимая, что в духовной жизни он еще мало что разбирается, ищет духовного наставника, какого? Который бы мог действительно дать ему надлежащее руководство. Ищет. И вы знаете, как часто бывает? С одним – нет. Другого – нет. Третий – нет. Иоанн Десвящик, знаете, что пишет? Прежде, нежели вдаться кому-то, так узнай, испытай, так сказать, искуси, слышите даже, всего кормчего, чтобы не попасть тебе вместо тихой пристани на камни и не потерпеть полного кораблекрушения. Иоанн Кассиан Римлянин преподобный говорит, как много потерпел я вреда от неопытных наставников. Здорово? О, оказывается, какая осторожность должна быть в выборе духовного руководителя. Проверь. Много раз проверь. Как это проверить? Не сразу вдаваться, а постепенно, постепенно, знакомство, вопросы, ответы. Даже, говорит так, проверка этих ответов через святых отцов. Только это постепенное движение открывает, наконец, тому, кто хочет иметь духовного отца, открывает ему и показывает действительно, насколько человек этот опытен, насколько он действительно может дать правильный совет, насколько сам он, простите, некрещенный. И вы посмотрите, уже с первого тысячелетия, что пишут отцы. Семенон Богослов писал, трудно найти наставника неприлестного. Понимаете? Игнатий Бринчанина в середине 19 века восклицает, «Богодухновенных наставников сейчас нет». Восклицательный знак. Вы слышите? Богодухновенных, вы понятно? Тех, которым открывается душа человеческая. Не просто, так сказать, духовных, как мы говорим, а богодухновенных даже нет. Хотя сами-то они были какие. Сам среди Теофан то же самое, прям, почти слово в слово то же самое пишет о том же самом. Поэтому для нашего времени, оказывается, они настойчиво прям один за другим говорят, для нашего времени уже древний подвиг старца послушничества уже исключен. Для нашего времени открыть другой путь, который остается еще спасительным. Это путь совета. Ищите более мудрого человека, не другого вдохновения, более искренне стремящегося, начитанного в святых отцах, и хочется прям сказать, разумного. Потому что, к сожалению, так много неразумных встречается. И разумного, у которого советы можно получать. Как бы что-то мне, вот как мне быть, вот я не могу. Вот у меня постоянное расстройство вот с этим человеком. Он спросит, да, что, по какой причине, как. И может дать совет. Или скажет, отойди, если может. Или скажет, терпи. Или, может быть, скажет, Бог приучает тебя к молитве. Ну, разные советы, понимаете, в зависимости от ситуации. Вы послушайте, скажете, правильно, какой разумный совет дал. Действительно, сейчас меня Бог приучает к молитве. Или сейчас меня Бог приучает к терпению. Вот таким образом, совет. Сейчас жительство наше по совету. Но никак не по послушанию. Увы, послушание когда возможно? Когда действительно, это богодухновенный старец, который видит душу, но таковых уже давно не стало. Это надо все-таки принять. Как это не прискорбно? Поэтому для нашего времени остались что? Драгоценные книги вот того же Бринчанина. Ими надо руководствоваться. Друг с другом надо делиться. Очень хороший предлагает путь Паисий Личковский преподобный. Знаете, очень хороший путь. Какой? Он говорит, советование друг с другом. Вот есть единомышленные, два, три, так, советование друг с другом. Я вот считаю так. Он говорит, нет, все-таки это, пожалуй, неверно. А вот, пожалуй, верно, да. Вы слышите? Нет даже старшего, есть советование на одном уровне. Нет этого самомнения, я так сказал. Нет, пожалуй, это верно. Вот такое советование единодушное, оно может очень и очень помочь. Но опять говорю, это должно быть не от себя просто советование, еще раз, а от святых отцов. Поэтому надо читать, вот изучать того же вот Игнатия Бринчанинова эти вопросы. И тогда друг с другом общаясь, живя в совете, мы можем хотя бы понемногу, но помогать друг другу. Помогать друг другу. Вот так. А старцы, Бог вдохновенных, смотрите, их, я говорю, уже с первого тысячелетия трудно найти неприлестных. А вот и смотрите, что такое? Три раза поисповедовалась девчонка, уже требует. Давай, на испыт. Мне один архиерей тоже сам рассказывал. Он главный когда был. Говорит, тоже два раза сходил на исповедь. К старцу. Все, он уже стал командовать. Надо бежать как огня от командующих старцев. Это же признак чего? Гордость. Гордость. Смиренный не может так заниматься и так вести себя. Да, хорошо.
Не смешивать совсем разные вещи. Одно дело послушание, когда речь идет о духовной жизни, другое дело административное, когда слушаться действительно приказа начальства. И это мы обязаны. Если хотите, даже в этом мы можем хоть немножко учиться смирению. Хотя бы даже в этом. Это совсем другое дело. Нельзя смешивать. Мы в любой фирме, если будет слушаться подчиненный начальник, а уж в монастыре, тем более полегче. Послушание. Послушание как дисциплина. Это необходимо. Не смешивать надо аскетическое понятие послушания, о котором вот вы спросили, и послушание дисциплина. Дисциплина безоговорочной женщины. И уж тем более в монастыре. Тем более, что здесь мы можем эту дисциплину использовать как инструмент для духовного назидания. Немножко упрощать свою гордину. Вот так вот с вами. Вот так, да.
Хорошо. Ну, кажется, все,
да?
Ну ладно. Ну тогда помолимся.
Спасибо. Доброго вам. До свидания. До свидания.